Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с Алексеем Петровичем Арцебушевым, художником, писателем, пострадавшим за веру от богоборческой власти. Алексей Петрович, что для вас истинное монашество? Кто такой настоящий монах или монахиня?
Это очень трудно сказать. Во-первых, монах дает три обета. Истинный монах – это нужно прочитать прямо все равно беседу, как сижать Дух Святого. Ведь он же не говорит, что нужно быть монахом. Он не говорит, как сижание Духа. Там не слово монашестве. То же самое, этим же словом я и могу сказать, что монашество себя ограничивает, она ставит себе пределы – послушание, терпение и безбрачие. Мама пишет, что если мне принять монашество в 90 лет, то какой же тут вопрос о безбрачии? Борьба с безбрачием, борьба, так сказать, с этой частью плоти, она сейчас, поэтому она решилась именно сейчас.
Что для вас настоящий монах? Тогда вы жили рядом с мамой и даже не знали, да, настолько скромно.
Мама не показывала никогда нигде. Ей отец Алексей сказал, и он ее страшно отговаривал. Он ее страшно отговаривал, тебе 24 года, у тебя двое детей, а ты знаешь, какое монашество? И он ей объяснял, что
такое Алексей монашество. Старец, Алексей Зосимов.
Да, Зосимовский. И она на своем, она на своем, а он ей обратно все объясняет. А потом он видит, что от нее не отвяжешься, он говорит, отдай мне Евангелие. Он лежал так же, как он был полупарализованный. Она ему подала Евангелие. Он открыл, что-то очень быстро прочитал на открытом месте Евангелие, потом сказал, подойди ко мне. И дал ему благословение на монашество. Что он прочитал? Ни мама не знает, ни он не сказал. Но что-то то, в чем он увидел волю Божию.
Скажите, пожалуйста, еще о вашей тете, ведь она тоже стала монахиней, это тоже такое избранничество?
Тут дело в том, что у моего отца были две сестры, тетя Наташа и тетя Мария. Моя бабушка считала по-черногорски, что ее должны любить только ее и больше никого. И поэтому ни одни из пятерых детей она не давала им ни жениться, ни замуж выйти. Они должны любить только ее, но эгоизм. Мой отец женился на моей маме тайно. Знал только и его отец, который ему помог. И потом уже представили мою маму и ее свекрови как жену. Дальше две сестры, Мария и Наталья, они ушли как засохшие старые девы. Их никуда не вывозили в свое время. Ведь как в дворянских семьях вывозят.
Смотрины, да.
Смотрины. А тут их никуда не возили. Они так засохшими воблами и попали в Дивеево. А дальше в Дивеево куда деться? Монастырь. И они ушли в монастырь. Одна стала иконопиской, она училась у Репина. Очень хорошая живописца, иконопись. А вторая, она была золотошвейкой. И в конечном итоге умерла в Схиме в Феофане. Это со стороны отца. Со стороны мамы. После того, когда Боренька, которого она крестила спину, умер от тифа в 20-м году, а была у нее девочка, которая умерла еле-еле, успели перекрестить. И она осталась с матерью. А когда мать умерла, то она приняла монашество в Ельце. И потом был какой-то громкий процесс духовных лиц в Ельце, и в том числе и она, потому что она еще и монахиня, да еще Хвостова. Их всех приговорили к расстрелу. Ей по кассации заменили расстрел лагерем. И она получила лагерь. Отсидев, она попала в Самарканд.
Ну, когда-нибудь она рассказывала о лагере, о лагерной жизни? Вы когда-нибудь говорили
мне?
Об этом?
А зачем ей рассказывать о лагерной жизни, когда я сам прошел? Этим вопросом мы не делились. Она 40 лет проработала, прослужила в Самарканде в храме Лягунча Георгия 40 лет.
А вот расскажите о том, как чудесным образом, когда ее выслали, как она одинокая попала в Самарканд, и как вот Господь промыслом послал и людей, и обстоятельства, что она оказалась там, где нужно.
Ее сослали в Петрозаводск после лагеря. И где она была, как монахиня, около церкви? Что она делала? Помогала бедным. Ухаживала за какой-то слепой, который не могла ничего не ходить, не видеть ничего. Она была рядом с этой слепым человеком. Пришел конец этому слепому человеку. Он перед кончиной говорит: «Екатерина Александровна, мне нечем вас отблагодарить, у меня ничего нет. Но у меня есть гривенничек преподобного Серафима». К нему пришла, к преподобному, и говорит: «Батюшка, помоги, мне не на что жить. Абсолютно, мне не на что даже прокормиться». Батюшка ей дает гривенничек и говорит: «Вот тебе на всю жизнь будешь это». Это во времена преподобного Серафима.
А, это тогда.
Этот гривенничек ходил, она передавала дальше таким же бедным. И в конечном итоге этот гривенничек попал каким-то образом к этой слепой.
К слепой сначала.
Слепая говорит: «У меня нечего вам отдать, я гривенничек вам». И вот с этим гривенничком, он сейчас в Дивеве, он во все работает, гривенничек. Она мне показала, где этот гривенчик. И сказала: «Вот, Алешенька, я умру, а гривенчик вот в Ризе. Но я тебе его не отдам, я его отдам Нине». А Нина была такая молодая женщина, которая ухаживала за... Она же ослепла. Батюшка еле ходил. То есть она все время то и хор, и пение, и служба, и батюшка с хромой ногой, и матушка слепая. Она все время была как ангел-хранитель.
Это какой батюшка и какая матушка?
Это в Самарканде архимандрит Серафим Сутурихин. Угу. Вот тот самый храм, в котором она 40 лет прослужила.
Угу.
И она сказала: «Я этот гривенчик отдам Нине, потому что у тебя все будет». И этот гривенчик вроде того, что она отдала мне с тем, чтобы я помогал ей. Нужно было, чтобы этот гривенчик начал работать. А тогда я на оставшиеся деньги от Дивеевского иконостаса я их в монастырь не отдал, а списавшись со своей сестрой в Париже, я сказал: «Давай организуем фонд помощи бедным именем преподобного Серафима». У меня осталось 6 тысяч долларов. Я их пускал в обороты и помогал той Нине, которой, так сказать, и до сих пор требуется помощь. Я ее перевел в Дивеево из Казахстана. В общем, там много. Гривенчик – это работает. В конечном итоге у меня сейчас такое возникло положение, что люди, которые знают, что гривенчик должен работать, они мне приносят. Было вот у нее рухнула школа, в которой не была квартира. Я обзвонил по телефону и набрал 100 тысяч. В течение недели у меня лежало 100 тысяч. Она выскочила из рухнувшей школы, где у нее была квартира, она купила.
Это Нина?
Нина.
Это все где происходило?
Это под Дивеевым, 8 километров, Череватово. Она все время работает в церкви. И вот она выскочила, захватив только документы. Ну, конечно, необходима была срочная помощь материальная. И я набрал денег, и сразу помощь была. А потом она снимает квартиру за 2500 в месяц. Таких денег набрать сейчас трудно, потому что я тут очень многих ограбил для нее в свое время.
Алексей Петрович, а вот если еще вернуться чуть-чуть назад, вот вы говорили о том, что влияние было и запомнился на всю жизнь владыка Серафим Звездинский. Кто из крупных личностей, церковных деятелей или просто встретившихся вам на вашем жизненном пути больше всего на вас повлиял?
Во-первых, архимандрит Серафим в Схиме Даниил знал меня с 3-летнего возраста. Он ушел в потаенную церковь, и последнюю исповедь ему за всю прожитую жизнь, я отдавал их за год до его смерти. Он прошел через всю мою жизнь, хотя сам отсидел в лагере, как и я, но мы где-то пересекались, и его, так сказать, и молитва, и исповедь у него была непростая. После последней исповеди, которую я дал за всю жизнь, он мне написал тетрадь, которую я назвал «Путь к Богу». Как идти дальше? Что делать дальше? Что важно, что не важно? Эта тетрадь будет напечатана в книге, которую сейчас будет печатать Даниловский монастырь. Я его туда поместил.
Как будет называться ваша книга?
Моя книга будет называться «Сокровенная жизнь души. Монашество в миру». Потому что там будет мать, там будет матушка Евдокия Самаркандская, там будет матушка Серафима Булгакова Дивеевская и матушка Ефросинья в схиме Маргарита Дивеевская, которая скончалась в 107 лет.
Последняя монахиня, которая встречала мощи.
Единственная, единственная из оставшихся живых. Соня умерла за месяц до прихода мощей. Она одна осталась из тысяч выгнанных.
Из монастыря Дивеевского. Тогда, если можно, поподробнее о самой матушке Маргарите.
Тут пластинку нужно слушать, это она о себе рассказывает.
А ваши впечатления, вот как вы с ней сталкивались, и что для вас значил вот этот человек?
Ну, для меня просто я сталкивался со старым Дивеевым. Для меня это была встреча с тем, где я родился. Потому что она меня помнит, когда я родился. Арцебушева всех знали. Поэтому я и она, это был разговор как бы на одну тему. А больше всего она рассказывала о том, как она проходила монашеский свой путь. Она ушла в монастырь 15-летней девчонкой. Причем отец, я замуж. Замуж, а то не хочу. Отец никак не мог продать корову. Все возят с этой коровой, не может продать. И потом идет на рынок, последний раз сказал, вот если корову продам, то отвезу тебя в монастырь. Она в Дивеево выходила. Приходит, говорит, корову продал моментально, сходу.
А корова была неказистая?
Ну, я не знаю, не покупали. Он смотрит, у нее на икону прямо Серафимы. Так вот, это же старик у меня купил корову. И тут же я отвез в Дивеево. 15-летней девчонкой.
107 лет прожил человек. Вот эта связь времени. И она встречала вот с этим огарочком свечи.
Да, это к ней переходили. Люди увозили ценности, духовные ценности, связанные с преподобным Серафимом. Там и поручи, там и мантии, все до табуреточек. Все это тащили, оставляя свое барахло. А тащили...
Чтобы сохранить только, да?
Да, как святыню. И когда одна умирала, то передавала другой. Другая умирала, передавала третьей. И в конце концов у матушки Маргариты сохранились все, что хранили раньше другие. У нее было сокровище.
И она жила на поселении рядом, все равно в районе Дивеево, да?
Она жила вот Дивеево, река и деревня Вертьяново. Там у ней был свой домик, она жила.
С твердым убеждением, что Дивеево возродится. То есть они верили твердо в пророчество и ждали, да?
Да, и ждали. Оно и случилось.
А вот скажите, сколько лет вы сидели в лагерях?
Я был приговорен к 6 годам плюс к вечной ссылке после.
К вечной?
Да, пожизненный. В Заполярье.
Как статья значилась?
Моя статья 58-10. Меня обвиняли в том, что я подготавливал покушение на Сталина. Но мне удалось отснять себя. Удалось.
При таком обвинении могли расстрелять спокойно?
25 лет. В то время 25 лет. Потому что все это туфта, и они прекрасно понимали, что это туфта.
А вас к какой-то группе относили заговорщиков?
Нет. Или? Дело в том, что я очень любил свою мать. И очень верил в ее слово. И очень верил в ее безошибочность чувства. А когда мне было 7 лет, то владыка Серафим совершил надо мной пострижение в монашество. Он одел на меня все монашеское, на 7-летнюю мальчишку. Потом взял ножницы, постриг мне волосы. И на ухо же сказал что-то, что я не запомнил. Мама меня потом спрашивает, что тебе на ухо сказал. Я сказал, что я не разобрал, не запомнил. Но обет я не давал никаких. Что это было? А он был прозорливым. Пока я не знаю. Пока жизнь не показала. Идти сейчас, в 94 года, идти постригаться, потому что владыка Серафим мне сказал, это в 7 лет я не пойду, потому что это, как вам сказать, ханжество. Просто для меня немыслимо.
А если бы к вам пришел владыка какой-нибудь сам сюда, не вы бы шли?
Не знаю.
И предложил?
Не знаю. А мама моя была тяжело больна, декомпенсированным пороком сердца. И она попала к немцам. У ней был домик в Дорохове, а в домике была потаенная церковь. А в Верее была вторая потаенная церковь. Ее домик сгорел, она взяла из загорелого дома одну икону и пошла в Дорохово. И там отец Серафим, который в Дорохово, в эту Верею пришел из другого места. И там мама была с ним, пока были там немцы. Немцы сказали отцу Серафиму: «Уходи». Потому что придет власть, тебя расстреляет. И он ушел к себе на родину во Львов.
Это Серафим?
Климков. И он ушел, мама осталась. И вот здесь сбылось предсказание владыки Серафима, что она перед смертью будет причащаться каждый день. Она умерла, правда, не сразу, когда отец Серафим ушел. Но перед смертью она причащалась каждый день. Потому что умерла она через полгода. И мама была в клинике, а я ее в клинику положил. Мы очень много разговаривали, и она меня очень убеждала именно идти по пути, как владыка Серафим меня одел. Я сказал, что мам нет, потому что это двойной грех. Я не смогу выдержать те клятвы, которые я должен дать. Ну, послушание еще как-нибудь, но терпение там, не знаю. Но это для меня исключено, ты сама знаешь. Поэтому зачем я буду накладывать один грех на другой? Когда я буду знать, что я наверняка вот говорю, а я его не выполню. Зачем мне нужно это монашество? И мама согласилась. И тогда она мне сказала, тогда если хочешь жениться, а у нее была очень близкая ей подруга по отцу Серафиму, по этой схемонахине тайной, Марии Мачкина. У нее было трое детей, одна из них старше меня на 2 года. Мама боялась, что я женюсь на неверующей, что я женюсь на комсомолке. Потом, когда она умерла, и проходит какое-то время, а я вот так свободно живу, разбрасывая себя, думаю, в конечном итоге мне надо куда-то причаливать. Мне надо все-таки заводиться. И подумал о маме. Пошел к Тоне и сделал ей такое предложение, что я тебя не люблю. Но вот моя мама, очевидно, очень рассчитывала на твою любовь. А от женщины очень много зависит. Потому что если ее мужчина не любит, она может заставить ее любить своим поведением, своим отношением. Вот я могу только на это рассчитывать. Если ты это сможешь, то я, так сказать, готов. Она сказала, что она тоже готова. И побежала искать колдунов. Побежала искать ворожей, шептуни, для того, чтобы меня приворожить к себе уж так до каблука. Нашла, нашептали ей. Дали, что мне нужно выпить, налить чашку с вином и тому подобное. В общем, все в порядке, кажется. Навеки вечные под каблук. А А оказалось, что самое первое, как бывает после свадьбы, ночь, она мне стала до такой степени противна, и чем дальше, тем больше. То есть колдунья отворожила и меня от нее. Обратно. Ее приворожила ко мне, а меня отворожила. А я с ней венчался. А венчал меня отец Владимир Криволуцкий из Потаенной церкви. Его посадили, и за ним пошла ниточка в 20 человек, среди которой попал я, последний, 20-й.
Вы прослушали вторую часть интервью с Алексеем Петровичем Арцебушевым, художником, писателем, пострадавшим за веру от богоборческой власти. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.